Промышленные технологии будущего.
Как сказал Уэйн Грецкий в своей ставшей классической фразе, обычные хоккеисты едут туда, где шайба находится сейчас, а Уэйн Грецкий стремится туда, где шайба будет через какое-то время. И в этой серии подкастов мы будем с экспертами компании «Siemens» говорить о том, куда движется мир и конкретно мир промышленного производства, где он окажется после того, как текущий кризис, связанный с эпидемией, когда текущие проблемы завершатся, где мы себя обнаружим, какие технологии мы будем использовать, какие методы будут востребованы, какие знания нам в этот момент понадобятся. Сегодня со мной эксперт компании «Siemens» по аддитивным технологиям Олег Чиж. Олег, добрый день.
Добрый день, Денис.
Добрый. Олег, я планировал начать не совсем с этого, но история настолько громкая и она настолько широко обсуждаемая и так хорошо ложится в тему нашей сегодняшней беседы, что, может быть, начнем именно с нее. Я бы хотел поговорить про историю госпиталя в итальянском Хьяре, где кончились клапана для аппаратов искусственного дыхания, и они не смогли закупить достаточное количество поставщика и заказали производство компании, которая работает в регионе и занимается 3D-печатью. Эта компания не только в течение нескольких дней сделала необходимый объем, но и себестоимость производства оказалась в 1000 раз ниже. Почему никто этого не делал раньше? Вот, наверное, самый первый вопрос, который приходит в голову.
Почему не делали? И раньше это делалось. И раньше делались детали в различных объемах. Один из самых простых примеров – это не только печать пластиковых деталей, но и печать на сегодняшний день серийно. Печатаются детали ракетных двигателей, например. Уже несколько лет сверхлегкая двухступенчатая ракета «Электрон», «Розенфорд» двигатель, на ней стоит двигатель компании «Розенфорд», который создается на трехмерном принтере. И, в общем-то, это далеко не единственный пример. Принтеры компании «Хьюлетт-Паккард», например, «Multi-Jet Fusion» технология, широко используется для печати уже в серийном производстве. Напечатать клапан, о котором идет речь в данной статье, с технической стороны не представляет проблем уже лет, наверное, 5, а может и больше. Стоимость этого клапана, действительно, если использовать современные технологии, такие, как предоставляются там различными компаниями, позволяет это сделать достаточно быстро и эффективно. Другой вопрос. Здесь вопрос скорее стоит в другой плоскости, потому что внедрение аддитивных технологий, внедрение 3D-печати в промышленное производство – это процесс, который на сегодняшний день, с моей точки зрения, держится на отдельных энтузиастах в компаниях. Если этот энтузиаст, который в этой вот компании, к которой обратились итальянские госпитали, не было бы одного единственного человека, ничего бы у них бы не получилось. Вот. Потому что этот человек взял на себя не только отработку технологии, он ей уже владел. Самое главное, он взял на себя ответственность, что это будет работать, что это получится, и проигнорировал те возможные проблемы, которые возникнут с поставщиком, исходным поставщиком данного оборудования с точки зрения авторских прав. Вот это вот как бы основное, что я вижу в этой истории.
Олег, а скажите мне, вот эта разница в цене, те цифры, которые я читал, они просто чудовищные. 11 тысяч стоимость по прайс-листу этого клапана и 2 или 3 доллара стоимость этого клапана при печати на 3D-принтере. Это вообще характерные цифры для удачного внедрения 3D-печати в промышленное производство?
Скорее, это тенденция сегодняшняя. Если мы с вами едем в автосервисе, нам говорят, что нужно заменить рычаг на автомобиле, он может стоить 70 тысяч долларов, хотя у него себестоимость 10. 70 тысяч рублей, прошу прощения, когда у него себестоимость 1000. Это же всем известный факт, что на сегодняшний день все производители зарабатывают деньги на запчастях, а не на деталях. Существует специальное, даже серьезное программное обеспечение в мире, которое позволяет считать и закладывать на базе этих расчетов ресурс в то или иное изделие. Отсюда, собственно говоря, и стоимость этого клапана. Безусловно, этот клапан не может стоить таких денег, и, в общем-то, в некоторых других статьях по этому поводу было сказано, что это немножко не так. не знаю, это маркетинг или это реальные как бы цифры. Факт остается фактом в том, что себестоимость этого клапана при использовании традиционной технологии будет, безусловно, выше. Все очень просто. Этот клапан делается на классической пресс-форме. Пресс-форма стоит достаточно серьезных денег, несколько сот тысяч долларов, как правило. И если мы говорим, к примеру, о деталях автомобильных интерьера, которые делаются сотнями тысяч штук, эта пресс-форма себя окупает, потому что у нее стойкость – это в районе 500 000 деталей. Сложно себе представить, что компания, которая производит аппараты искусственного вентиляции легких, рассчитывала на производство 500 000 деталей. Ну, допустим, 50 тысяч. Себестоимость вот этой пресс-формы ложится на стоимость, куда закладывается? Закладывается в стоимость данной детали. И, соответственно, эта деталь получается в 10 раз дороже.
Олег, мы заговорили о деньгах, и давайте немножко продолжим эту тему. Когда вы, как представитель компании Siemens, приходите к заказчику технологии, или когда вы вместе с разработчиком станка, который вы поддерживаете, приходите к потенциальному заказчику технологий, пытаетесь убедить их в том, что аддитивные технологии в промышленном производстве – это будущее. О какой экономической эффективности вы говорите, в каких процентах вы ее оцениваете? Ну хорошо, пускай не в 1000 раз, но, как в этом классическом случае, но примерно насколько может 3D-печать снизить себестоимость производства в тех случаях, когда она используется разумно?
Вопрос этот достаточно сложный. Почему? Потому что все зависит от конкретных деталей, конкретного производителя, серийности данной детали. Обычно я говорю приблизительно следующее. Если мы с вами, господа, сейчас возьмем деталь, любую самую сложную вашу деталь, которая делается по традиционной технологии, и попробуем эту деталь изготовить методом аддитивных технологий, мы получим ровно ту же деталь, только стоит она будет раз в 10 дороже. Это связано в первую очередь со стоимостью технологии, со стоимостью порошка, со стоимостью оборудования, с другими составляющими, которые тоже вносят в это определенное удорожание этой технологии, которая называется сегодня аддитивной. Вот. Только когда это будет работать? Простой пример. Я работаю конструктором авиационного КБ. Ко мне приходит руководитель группы и говорит: дорогой друг, вот у тебя есть кронштейн, который весит 30 килограмм. Что хочешь, сделай, но сделай мне его 10 килограмм веса. Чтобы мой кронштейн весил не 30 килограмм, а 10, мне нужно сделать это вот таким вот образом. Вот мои изыскания, вот моя технология, которую я предлагаю совместно с технологами. А теперь вы, господа, решайте, что вам важнее, вес или стоимость. Тогда это будет работать.
Олег, правильно ли я понял вашу мысль? И если я понял правильно, то я очень рад, потому что я тоже думаю таким же образом. Мне, например, кажется, что генеративный дизайн и аддитивные технологии – это невозможность сделать старые вещи каким-то более эффективным образом. А это возможность создать что-то принципиально новое, что ранее было просто нельзя произвести.
Безусловно. Компании пытались просто заменить классическую технологию производства деталей на аддитивную технологию. Я уже говорил, почему это так работать не будет. Хороший пример в этом случае – это последовательный подход внедрения аддитивных технологий. Это газовая горелка в подразделении газовых турбин Siemens. Сборка этой горелки была чрезвычайно сложным процессом, который включал в себя процессы сварки, пайки с серебряносодержащими припоями и так далее. Нашелся специалист, энтузиаст, который сказал: а давайте попробуем переделать систему охлаждения. Получился так называемый бионический дизайн, очень сложный, который в внутренней части горелки, который выдала система StarCCM, это система, которая позволяет оптимизировать потоки жидкости или газа в том числе с целью оптимизации каналов охлаждения. Вот. В результате сделали эту горелку, так как одно из замечательных свойств 3D-печати заключается в том, что стоимость детали не зависит от сложности самой детали, то получился очень хороший эффект.
Пример отличный. И он прямо подводит меня к моему следующему вопросу. Как мы уже поняли, недостаточно просто внедрить генеративный дизайн и недостаточно просто внедрить аддитивное производство в существующие процессы. С какого момента инженер или, может быть, дизайнер, или, может быть, даже маркетолог, или, может быть, человек, который отвечает за продажу техники, кто из них должен начать думать аддитивно, кто из них должен начать думать в терминах генеративного дизайна и новых технологий, чтобы их внедрение принесло эффект?
На самом деле аддитивно думать должен не только инженер-конструктор, но и все технические службы, которые участвуют в процессе проектирования и производства изделия. Только при активном участии всех вовлеченных в процесс служб можно получить выгоду от применения 3D-печати. Если хотя бы одно из подразделений, которые там участвуют, и на первый взгляд, казалось бы, нечего ему там делать, это прямой путь к неудаче. Приведу простой пример из моей практики. Заказчик успешно выполнил все этапы проектирования и производства изделия, сняли деталь с принтера, осталось только удалить поддержки, геометрию поддержек. Принесли деталь на станок, и выяснилось, что из-за того, что изделие спроектировано с использованием генеративного дизайна, спозиционировать деталь на столе станка с ЧПУ для того, чтобы удалить эти поддержки и сделать некоторые доработки, там, высокоточные отверстия расточить, расфрезеровать, сделать невозможно, потому что невозможно привязать деталь на станке стола. Вопрос очень простой. Что нужно было сделать? Нужно было показать это технологу ЧПУ или оператору станка и сказать, как будем позиционировать деталь. Любой нормальный, как бы, грамотный специалист в этой области сказал бы, господа, давайте вырастим дополнительно две небольших бабочки, которые мы на том же станке ЧПУ потом и срежем, которые мы будем использовать для позиционирования изделия на столе станка, так как координаты их не мы знаем, мы можем относительно них повернуть, спозиционировать деталь в пространстве так, чтобы все получилось удачно.
Но можем ли мы сказать, что внедрение генеративного дизайна – это не внедрение нового станка, а это изменение, ну, отчасти концепции производства на всем этапе от заказа детали до какой-то финальной обработки, может быть, даже вплоть до упаковки?
Да, конечно. Обычно, как бы, это смена мышления, это смена подхода к проектированию. И когда мы это подобные вещи делаем, я обычно, когда разговариваю с заказчиками, рекомендую им возобновить забытую концепцию творческих комплексных коллективов, которая активно применялась в Советском Союзе еще на производстве. Когда осваивалось новое изделие, в каждом цехе собиралась такая творческая группа, которая определяла, как данный набор деталей для сборки этого изделия будет изготавливаться. Это всегда давало положительный результат, положительный эффект.
Олег, не обратили внимания? Наверняка замечали, это сложно не заметить, что все вещи, созданные путем генеративного дизайна для производства на 3D-принтере, они все удивительно похожи на биологические объекты. С чем это связано?
Сходство генеративного дизайна и аддитивного производства с объектами живой природы не более, чем совпадение. И поиск решений, по которым инженеры идут по пути наименьшего сопротивления. Это не только инженер, любой человек идет по пути наименьшего сопротивления. Давайте попробуем так, давайте попробуем так. Причина здесь очень простая, с моей точки зрения. На сегодняшний день отсутствует школа генеративного дизайна в мире, школа проектирования с использованием генеративного дизайна в мире на сегодняшний день не существует. Есть небольшие островки. Скажите, пожалуйста, Денис, вы знаете факультеты, которые бы учили генеративному дизайну?
Ну, я затрудняюсь назвать.
Я тоже затрудняюсь назвать. Я знаю, что есть где-то какие-то курсы, которые учат в том числе и Siemens-овскому продукту, и наших конкурентов продуктам учат. Но это какой-то небольшой кусочек, это какой-то именно применение программного обеспечения, а не мышление. Именно мышление в контексте генеративного дизайна. А следует сказать, что обращение к природным объектам было и раньше. Давайте возьмем, к примеру, начало прошлого века, попытки, первые вертолеты. Господин Сикорский, как бы, черпал свои идеи от стрекозы. Давайте посмотрим на более свежий пример. Это высокоскоростной поезд японский. У него как бы после того, как он был спроектирован, у него возникла проблема. При входе, въезде в туннель и особенно при выезде из туннеля создавалась сильная ударная волна, которая не только создавала дискомфорт для пассажиров, но и замедляла состав. При решении проблемы инженеры обратили внимание на клюв зимородка, то есть птицы зимородок, форма клюва, которая позволяет ей оптимально погружаться в воду на большой скорости для того, чтобы ловить рыбу. Ну и перепроектировав головной вагон с учетом формы клюва зимородка, конструкторам удалось не только решить проблему шума, но и улучшить аэродинамические характеристики скоростного поезда. И таких примеров в истории достаточно много.
Мы уже договорились с вами о том, я бы сказал, даже согласились, что аддитивные технологии – это не один этап производственной цепочки, а это целая линейка, начиная от осознания необходимости определенного агрегата или узла до его финального создания и финишной обработки, включая производство и все этапы создания. На каких этапах всего этого пути Siemens предлагает свои решения своим потенциальным клиентам?
Siemens предлагает на сегодняшний день полную цепочку всех программных продуктов, которые закрывают всю цепочку от генеративного дизайна, от идеи до серийного производства. На самом деле это гораздо более серьезная вещь, чем кажется на первый взгляд. Работа в единой системе. Я приведу вам просто цитату президента General Motors, бывшего президента General Motors Рика Вагонера, который сказал следующее. После того, как General Motors перешла на одну CAD/CAM-систему, мы экономим 1 миллиард долларов в год на конвертации данных. Это только кажется, что просто на сегодняшний день существуют хорошо отлаженные, прекрасно работающие трансляторы 3D-геометрии, такие как STEP, IGES и так далее. Однако, просто получив геометрию из одной системы в другую, кто отвечает за ее правильность, кто отвечает за ее актуальность. Например, конструктор, точнее, я бы назвал это даже дизайнер, сидел и неделями выглаживал крыло автомобиля, чтобы на нем не бликовало ничего, чтобы не было там бликов, чтобы все было красиво и хорошо. А какой-то транслятор возьмет и это испортит немножко, потому что он двигал эти точки там буквально по сотым долям миллиметра. Поэтому основная задача на сегодняшний день – это работать в единой системе. Siemens предлагает решение от генеративного дизайна до MES-системы, которая управляет 3D-печатью в цехе. Тоже как бы одна из самых основных проблем. У нас на шведском заводе, который вот делает как раз газовые горелки, начальником производства является выходец из России. Так вот, с ними я достаточно много переписываюсь и был там. Вот. Так вот, он говорит, что первая проблема, которая у нас возникла при производстве, серийном производстве, это что делать с отработанным материалом. Как мы знаем, 3D, классическая 3D-печать, SLS-технология, powdered bed, которая называется по-другому, при печати возникает, неизбежно возникает использованный материал, который можно использовать при производстве деталей новых только частично, потому что этот материал уже был использован, и он как бы имеет вкрапления, которые недопустимы для серьезных деталей. Баночки с отработанным материалом копятся в кладовке, как снежный ком. С ними надо что-то делать, ими надо управлять, их надо отслеживать. И вот это вот все то, что берет на себя MES-система. Или как современное название у Siemens-ской системы, оп-центр, operation-центр.
Хорошо, Олег, заканчивая наш сегодняшний подкаст, у меня, наконец, припасены три достаточно коротких вопроса. Первый, согласны ли вы с тем, что в мире, в который мы идем и в котором мы окажемся после текущего кризиса и после текущей эпидемии, отношение к аддитивным технологиям изменится?
Ну, изменится оно по-любому в ближайшее время. Объем рынка 3D-принтеров с 2020 по 2024 год увеличится в районе 14,5 миллиардов долларов. вот, и будет расти где-то на 39% ежегодно. Ну, наверное, эти прогнозы следует немножко скорректировать на 2020 и, возможно, 2021 годы в связи с известными причинами пандемии. Однако этот рынок будет расти и будет активно развиваться, вне зависимости от того, как бы, хотим мы этого или нет. Это заставляет нас обращаться к этому все чаще и чаще. Еще один хочу привести пример – это отработка технологии печати заготовок для титановых шпангоутов самолетов компании Boeing. Подобные работы ведет не только Boeing, подобные работы ведет и Airbus, подобные работы ведут и отечественные самолетостроители. В чем вопрос? В чем проблема? Шпангоут – достаточно простая деталь. Но, к сожалению, коэффициент использования материала при изготовлении его из проката – это 10.01.0.15. То есть 10-15% у нас идет на деталь, остальное – это стружка, к сожалению. Когда начали снижать вес, искать, где снизить вес, ну, одним из основных, как бы, источников снижения веса стали вот шпангоуты, и другие детали, которые делались из нержавейки, стали делать из титана. Ну, в общем-то, титан получилось титана настолько много, что при производстве одной машины образуется 70 тонн титановой стружки. Ну, простые аналитические расчеты показывают, что для этого нужно купить инструмента на 8-10 миллионов долларов, только режущего инструмента, для того, чтобы такой объем стружки удалить. В результате ЦИАКИ спроектировали установку, в которой сплавка проволоки происходит с помощью электронного луча. Существует огромное количество обратных связей, контролей, систем контроля, там и оптический, там и электронный, там и по параметрам процесса, такими как ток, напряжение и так далее и тому подобное. В результате на сегодняшний день уже готовится к промышленному производству, уже некоторые детали, не сильно ответственные, уже ставятся в самолет, и сейчас отрабатывается технология, которая позволит сделать этот процесс производства титановых шпангоутов длиной до 7 метров, очень эффективным и очень выгодным.
Вы уже назвали авиационную промышленность. Давайте попробуем пофантазировать, кроме авиации, три отрасли, которые наиболее сильно изменятся в ближайшие годы вследствие внедрения аддитивного производства и генеративного дизайна.
Если смотреть на технологии, то мне кажется, что в первую очередь это будет производство авиационных двигателей. Почему? Потому что гораздо проще менять параметры порошка, чем менять параметры какого-то сплава. Меньше количество процессов проходит. Вот. Как мы знаем, на сегодняшний день уже существуют сплавы, то есть у существующих двигателей лопатки в горячей зоне, то есть в турбине, работают на температуре, которая превышает температуру плавления. Вторая часть, которая будет востребованной с учетом того, что на сегодняшний день компания, например, Hewlett-Packard выпустила свои многосопловые принтеры для печати пластиком, в том числе с полноцветной печатью, это будет печать деталей интерьера, опять легкового, к примеру, автомобиля. Но, скорее всего, это будет не печать деталей, которые поставляются на конвейер, а печать запасных. Причем, скорее всего, эти принтеры будут стоять непосредственно у дилера. То, что на сегодняшний день уже достаточно активно используются технологии 3D-печати, области строительства.
Мы начали с рассказа о Эне Грецке, который отличался от всех прочих хоккеистов тем, что ехал не туда, где шайба сейчас, а туда, где она будет через некоторое время. К чему готовится Siemens? Какие технологии, какие идеи, какие, может быть, продукты разрабатывает Siemens в ближайшие годы, которые мы увидим на рынке, увидим в цехах? Это последний вопрос сегодняшнего подкаста.
Ну, мне сложно говорить о том, чем занимаются наши подразделения R&D. Как бы вот, что касается 3D-печати, я могу сказать следующее. На сегодняшний день Siemens активно участвует в разработке нового формата 3D-печати. Этот формат придет на смену существующему так называемому 3MF-файлу, потому что этот формат откровенно устарел. Ну, он закрывал все задачи, которые требовались там, 15 лет назад для тех технологических возможностей, которые были у того оборудования. На сегодняшний день стоит две глобальные задачи для того, чтобы более активно внедрять 3D-печать в промышленное производство. Первое – это печать несколькими материалами. И хотя бы элементарно, чтобы деталь печаталась из одного материала, а поддержки, которые срезаются и не участвуют в геометрии самой детали, печатались из использованного материала. Таким образом, хоть как-то я вспоминал об этом, что этот использованный материал копится как снежный ком в кладовке цеха, чтобы вот этот вот материал использовать для печати поддержек. Задача, которую Siemens активно участвует в этом, это разработка системы обратной связи, то бишь управление мощностью лазера, управление скоростью подачи лазера, чтобы адаптивно, в зависимости, например, от температуры в заданной ванне расплава, управлять этим процессом, чтобы минимизировать деформации в процессе, тепловые и механические деформации в процессе печати. Вот основные задачи, которые это пытается решить наша компания. Это, конечно, не значит, что мы их решаем в одиночестве, мы их решаем, естественно, с производителями принтеров, ведущими производителями, такими как EOS, Trump, HP, Renishaw и так далее.
Спасибо. Друзья, с нами был Олег Чиж, эксперт компании Siemens по аддитивной печати и технологиями генеративного дизайна. Олег, спасибо за участие в подкасте. Интересные и такие развернутые ответы. Всего доброго.
Спасибо за ваши вопросы. Спасибо за внимание.
Промышленные технологии будущего.